Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Олександр Морозов, політолог, науковий співробітник Карлового університету міста Прага. Олександр, здравствуйте.
Власта, добрий день. Здравствуйте, всі, хто нас смотрит і слушает.
Как считают американские чиновники, эти сообщения они также передают в медиа, что после теракта в Крокус-Сити-Холле российская власть усилит, во-первых, террор, а во-вторых, усилит риторику о каких-то возможных западных и украинских угрозах, против которых нужно объединиться и выступить, что называется, единым фронтом. У меня к вам простой вопрос. Это сработает?
Мне кажется, что сейчас эта риторика не сработает. Вот почему. Дело в том, что смысл этой риторики в чем? У Путина только что были выборы. Он получил свои 87%, то есть у него для него самого триумф. Неважно, как мы сами оцениваем, как эти выборы организованы, насколько они объективны. Но с точки зрения аппарата и самого Путина, у него и так, максимальная поддержка. Сегодня опубликованы новые данные Левада-центра, а все-таки в определенном смысле мы доверяем таким опросам с поправкой, но тем не менее. И там видно хорошо, что поддержка сейчас того, что делает Путин у россиян, она, выше, чем была, 3 или 4 месяца назад. Иначе говоря, у Путина в этом смысле слова все лучше, чем когда-либо, грубо говоря. И на этом фоне я бы сказал, что ему нужна сейчас не столько риторика, направленная против войны, чтобы можно перейти на какие-то позиции. Он сейчас займется внутренней политикой, то есть разгромом внутреннего врага. Это, такая очевидная задача. Второй момент важный заключен в следующем. Знаете, нельзя всерьез относиться после теракта к риторике высших кремлевских чиновников о том, что за всем этим стоит Украина, а за Украиной США. Дело в том, что они это используют в каждом случае теперь, в течение уже долгого времени. О чем бы ни шла речь, везде Патрушев, Медведев и подобные ему спикеры, они всегда говорят одно и то же. Они всегда ищут украинский след, и надо сказать, что, так называемая визитка Яроша, она стала мемом в этой внутренней российской политике уже достаточно давно. Поэтому я бы сказал так, что, наверное, и Блумберг прав, агентство Блумберг, которое на днях опубликовало текст о том, что там спросили нескольких кремлевских чиновников, высокопоставленных приватно, и они сказали, что аппарат не верит ни в какой украинский след. Все ясно понимают, что это теракт, организованный непосредственно ИГИЛом, исламскими джихадистами. Так что я думаю так, риторика, антиукраинская риторика, конечно, не ослабнет, но, возможно, она сейчас не является определяющей.
Да, Блумберг писал о том, что якобы там в узких кремлевских кругах Путина пытались переубедить или когда ему озвучивали всю имеющуюся информацию касательно теракта, то ему говорили, что украинского следа тут нет, но все-таки после этого он уже, по-моему, дважды или трижды заявил, что украинский след там есть, и публично и Патрушев, и Бортников тоже об этом говорят. Еще один вопрос тогда, который сейчас очень активно обсуждают в Украине. Российские медиа, и «Верстка», и «Медуза», то, что я читала на прошлой неделе, тоже ссылаясь на какие-то круги, на какие-то источники в Кремле или близкие к Кремлю, говорят о том, что там думают о наступлении на Харьков. Сейчас Харьков под атаками находится, каждый день туда кабы прилетают, и «Верстка» буквально писала о том, что уже готовится готовятся к России к мобилизации 2.0, так они называют призыв срочников, вот, который состоится скоро. Их они хотят бросить там на южные или западные границы России, а те, кто там несет службу, перекинуть там в наступление на украинскую территорию. Эксперты по безопасности и военные эксперты не видят в этом логики. Они говорят, что такой большой город Харьков захватить быстро не удастся. Они вот год возле Авдеевки там сколько возились, да? Но, тем не менее, в Кремле якобы планируют. Что вы думаете по этому поводу?
Я тоже видел эти сообщения, конечно. Я обдумывал их. И все-таки надо иметь в виду, что утечка таких прогнозов, да, или из среды кремлевского аппарата, она, к ней нужно относиться осторожно, потому что она может быть как реальным, так сказать, намерением, так и пробрасыванием, так сказать, каких-то утверждений, якобы инсайдов, которые, в общем, направлены скорее, так сказать, не на реальность, а на такое политическое манипулирование. Я думаю, здесь ситуация такова. С одной стороны, конечно, надо очень серьезно относиться к заявлениям Путина или Пескова о том, что там они обычно говорят, там мы создадим санитарный там коридор, какую-то санитарную зону, там, то есть отодвинем, значит, якобы отодвинем каким-то образом. Непонятно, как это реально можно себе представлять, но тем не менее это говорят. Харьков и Одесса, да, постоянно звучат, в Москве постоянно звучат, мы это видим, угрожающие слова в адрес Одессы или Харькова, как особенно это видно хорошо в этой ультрапатриотической среде, которая ставит себе задачи в итоге захват Одессы и Харькова. Это все есть. Но действительно не совсем понятно, каким образом Кремль может сейчас проводить наступление. О нем говорили как о возможном на июль-август скорее, чем сейчас. Мы это видим, военные эксперты так оценивают возможности наземного наступления. И, может быть, самый важный момент, который заставляет задуматься о том, будет ли Кремль проводить наступление, связан со следующим. Все-таки лето, сейчас лето, надвигается лето 2024 года. Кремль, несомненно, ждет и выборов в Соединенных Штатах. Во-вторых, у Кремля запланирована очень большая и важная встреча БРИКС на территории Российской Федерации. Сначала она там в виде спортивных игр в июне, а затем в начале осени, в сентябре она пройдет в Казани. Это все довольно такие важные вещи. И мне кажется, что плюс к этому Кремль, конечно, ждет. Это хорошо видно тоже по кремлевским публикациям, что позиции президента Зеленского как-то ослабнут в результате того, что формально в мае, ну, как так во всяком случае считают в Москве, формально в мае его легитимность как бы будет поставлена под вопрос. Независимо от того, что эти надежды все Кремля разного рода и на там, изменение позиции США, и на проблемы Зеленского, они под собой, возможно, не имеют почвы или события будут развиваться не так, как хочет Кремль. Но я бы сказал, что не совсем видно, как из нынешней ситуации Кремль может провести масштабное наземное наступление.
Ну, может быть, как раз вот мы с вами обсуждали теракт в Сити Крокус Холле. Может быть, у них была надежда после этого теракта как-то объединить российское общество и собрать, извините, я процитирую тут верстку, они буквально цитировали своего собеседника и говорили, что нам нужно собрать 300 тысяч рыл, и дело сделано.
Да, 300 тысяч рыл, понятно, что 300 тысяч новых, так сказать, военнослужащих, это задача, которую просто уже озвучил сам Шойгу, то есть и Министерство обороны. Но эта задача, тут надо правильно читать, это задача, которая Кремлем ставится, так сказать, на полгода. В прошлом году они мобилизовали 300 тысяч без всякой мобилизации, то есть за счет добровольного найма по 30 тысяч, по 30-45 тысяч в месяц на, так сказать, тех условиях, которые Кремль предлагает, записываются в армию и готовы там за деньги воевать. И здесь такой же план. Они не говорят о том, что им надо немедленно 300 тысяч получить, а просто, что им нужно такое же пополнение по 45, там, по 30, 50-50 тысяч в месяц для того, чтобы обеспечить ротацию. Так что 300 тысяч, это не, все-таки надо смотреть так, это не одновременная мгновенная мобилизация, тем более подготовленных военных. Вот мне кажется, ситуация следующая. Мобилизация все-таки это ситуация, при которой действительно для какого-то подавляющего военного преимущества Кремль проводит мобилизацию там, в 700 тысяч человек, в миллион. Это угрожающая ситуация. Это ситуация, которая, несомненно, будет свидетельствовать об очень масштабных военных намерениях.
А 300 – это еще ни о чем не говорит. Вы это хотели сказать, что это не та цифра, которая бы значила какую-то серьезную угрозу.
Да, я думаю так. Я думаю, что тем более, что это поступательное пополнение, там, в, как я и сказал, в месяц там, по там, 40, 30, 30-50 тысяч.
А вот вы сказали перед этим, что очень важно, нужно следить за тем, как состоится встреча БРИКС в России. Я просто нашей аудитории напомню, что БРИКС — это межгосударственное объединение, сколько, 9, да, государств, по-моему. И, а почему вы на это обращаете внимание? Почему это важно?
Ну, это важно, потому что для Путина чрезвычайно важна, конечно, так сказать. Да, меня слышно, наверное, да?
Да.
Да, для Кремля, несомненно, очень важен, конечно, разрыв в, ну, так сказать, в укреплении глобальной коалиции поддержки Украины. Страны БРИКС – это те страны, на которые которыми Кремль пользуется сейчас для обхода санкций. И для, так сказать, каких-то таких гибридных действий. И он рассчитывает дальше на эти страны. Это очень важно. То есть туда входят, так сказать, очень крупные экономики. И для Кремля этот БРИКС очень важен. Это непростая история, потому что БРИКС разваливается, и мы, скажем, видим хорошо, что, скажем, Южноафриканская республика, которая планировала входить в БРИКС, возможно, в него не войдет, возможно, идет сегодня игра, так сказать, на то, чтобы парализовать действия Кремля в этом направлении. Но для Путина неимоверно важно продемонстрировать, что, несмотря на санкции, имеются крупные и большие экономики, их там 5-6 крупных экономик, Бразилия, Индия, Китай, а также Иран, с которым Кремль сотрудничает, и, а также те страны, которые хотят присоединиться к БРИКС, что это все важно. И надо сказать, что это не факт, что на время проведения БРИКС или в ожидании исхода американских выборов Кремль прекратит обстрелы, да, или будет демонстрировать какое-то миролюбие. Нет. И, на мой взгляд, этого не будет. То есть рассчитывать на то, что из Кремля, ну, многие ждут, что из Кремля поступят какие-то сигналы там, о готовности к переговорам или какие-то жесты миролюбия. Нет, ничего этого, я думаю, ждать не приходится. Кремль будет вести ракетную войну, сколько позволяют силы. Но, тем не менее, определенные манипуляции Кремль будет предпринимать этим летом, и в отношении того, чтобы, в первую очередь, конечно, видно хорошо, что в отношении США Кремль будет снижать риторику и будет усиливать риторику против Европы. Просто потому, что сложилась ситуация, при которой как бы дальнейшая линия поддержки Украины со стороны США продолжает висеть в воздухе, а тем временем Франция, Германия, Швеция и Британия очевидным образом как бы усиливают свою позицию, явно показывают, что они готовы дальше поддерживать Украину, даже если ослабнет американская помощь. Поэтому я думаю, что путинская риторика будет направлена против Германии и Франции очень остро в это лето. Конфликт будет усиливаться. А в отношении США Кремль будет ждать.
Ждать выборов.
Да.
Когда я вот сейчас вспомнила интервью Путина и Такера Карлсона, и тогда Путин сказал, что для Кремля, конечно же, более выгодный кандидат был бы Джо Байден, тогда это многих удивило, но кто-то из политологов мне в эфире сказал, что это такая игра, что на самом деле все-таки Трамп для Путина более выгоден. Видите ли вы сейчас, ну, в результате каких-то публичных заявлений или действий, все-таки есть ли какой-то какой-то кандидат, к которому Кремль больше склоняется? Или они одинаково сейчас пребывают в таком режиме ожидания и просто ждут выборов?
Нет, Кремль хорошо показал, что для него нет никаких предпочтительных фигур, а предпочтительно являются только любые элементы дестабилизации. Вот это наглядно видно в течение уже довольно долгого времени. Кремль просто играет в перспективу дестабилизации. И я думаю, что Путин не лукавил, когда сказал, что Трамп более трудный персонаж для Кремля, чем Байден. Тут ситуация такова примерно. С одной стороны, это шутка со стороны Путина, но с другой стороны, под ней лежит следующее. Путин, несомненно, Кремль за два года войны адаптировался к тем действиям, которые Байден может предпринять. Байден сделал очень много. Без Байдена не состоялась бы вся глобальная коалиция поддержки Украины, это очевидно. Была бы совершенно другая конструкция, если бы Байден и его администрация не заняли такую позицию, какую они заняли в 2022 году. Но за 2023 и 2024, вот начало 2024 года, Кремль адаптировался. Путин, я не сомневаюсь, прекрасно знает и понимает, что Трамп абсолютно равнодушен к Европе, к войне в Европе, и тем более абсолютно равнодушен ко всей проблематике центральной Европы, то есть всего региона, в котором сейчас идет война. Но при этом Трамп действительно в каком-то смысле слова менее предсказуем, чем Байден. Потому что Байден действительно ориентируется на понятные такие и на понятные и хорошо описанные и проговоренные модели поведения американской дипломатии в кризисных ситуациях. Трамп человек, у которого нет этих рамок, и все это чувствуют прекрасно. Он может ничего не сделать, и это очевидно. Трамп может оказаться катастрофической фигурой для глобальной политики на своем новом президентском сроке, если он состоится. Но, тем не менее, при этом можно представить себе ситуацию, при которой Трамп делает какой-то странный и радикальный шаг, который должен продемонстрировать Путину, что Америка great again. Да, это возможно. И это усложнит ситуацию для Кремля.
А вы сказали, что все-таки в ближайшее время дестабилизирующая риторика будет направлена на Европу. Я не знаю, является ли это частью этого плана, но вот буквально вчера, кажется, или позавчера экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что он до сих пор думает, что его дружба с Путиным может быть полезна для мира в Украине, и что он считает, что... Ну, он сказал, что мы много лет вместе работали, дружили, я все еще могу помочь найти решение через переговоры, потому что я не вижу другого пути. Стоит как-то вот расценивать это заявление Шрёдера частью какой-то, какого-то уже плана Кремля, или вот это отдельная какая-то история?
Нет, я думаю, это маргинальное заявление. Шрёдер отвергнут, собственно, из социал-демократической партии Германии, он не является сейчас сколько-нибудь представительным ее спикером, он политический пенсионер. И в этом смысле слова это просто такая персональная инициатива его. И за ней не стоит, конечно, решительно ничего. И я не думаю, что за этим стоит даже какая-то просьба со стороны Кремля сделать подобные заявления. Скорее всего, это просто такой личный шаг Шрёдера. Я думаю, что здесь нет пока... Я не вижу, во всяком случае, ни какого-либо изменения позиции Германии там, или Франции. Наоборот, видно сейчас хорошо, что идут интенсивные переговоры между основными европейскими странами, которые составляют ядро Евросоюза, о том, как быстрее решить проблему финансирования для Украины. И не просто сейчас финансирование, а как создать долгосрочный такой коридор поддержки. И выдвигаются самые разные идеи, о том, так сказать, в том числе там, и не только финансового, но и политического характера, и даже военного характера, о чем мы видим, то есть прямой военной поддержки. Для Путина это, несомненно, болезненно. И я не сомневаюсь в том, что Кремль будет угрожать европейским странам активно в этом году.
Угрожать агрессией в том числе?
В том числе, да. В том числе военными последствиями. Ну, собственно, Кремль это уже и делает. То есть в отношении Германии чудовищная будет риторика, требования там, репарации за Вторую мировую войну. Собственно, это уже и прозвучало у кого-то из Кремля. То есть любые формы шантажа, давления в отношении европейских обществ. Я думаю также, что для Кремля важно и болезненно будет ситуация в Молдове осенью, когда в Молдове будет проходить референдум и выборы. Это важно, так сказать, нельзя, так сказать, считать, что это маленький такой очаг. Нет, он довольно существенный, потому что это затрагивает и Украину, и Румынию, то есть, которые, так сказать, то есть страны вокруг Молдовы, довольно основательно. И мы видим хорошо, что Кремль здесь прямо действует в направлении дестабилизации. Он это подчеркнул, Путин принял главу гагаузов у себя, вот эту молодую женщину-политик из Башкан в Гагаузии. И это все очень демонстративно. Так что здесь будет напряженная точка в этом году. Ну и все-таки надо сказать, что показывают все материалы, что Путин довольно успешно, так сказать, справился с экономической ситуацией в Российской Федерации. Он подошел к своим перевыборам в ситуации, когда экономика не просто устояла, а когда за счет дедоларизации населения и за счет понижения потребительского спроса повышение зарплат, то есть население накопило средства и держит их, оно их не тратит. Об этом сейчас очень хороший материал был опубликован российского экономического обозревателя Сергея Шелина. То есть Путин, объявив о том, что он собирается потратить еще там 10 триллионов в ближайшие годы на свои эти программы там многочисленные, он знает, на что опирается. Это довольно важная проблема, то есть инфляция разгоняется слабо, слишком слабо в Российской Федерации для того, чтобы экономический ущерб был очень серьезным. Поэтому Кремль точно будет на этом основании, и Путин будет, опираясь на свою, так сказать, экономическую уверенность, будет вынашивать в 2024 году какие-то наступательные планы в отношении Украины. В этом не приходится сомневаться.
У меня последний вопрос. Мы начинали с теракта ИГИЛ, и после этого мы видели, что на страницах, которые связывают с ИГИЛ, появились сообщения с угрозой России, с угрозой лично Путину. И многие люди, с которыми я и в эфирах разговаривала, они предполагают, что эти теракты повторятся и, ну, в той или иной мере. И тут вопрос все-таки, как будет, насколько готов или насколько захочет на это реагировать Кремль. Что вы думаете по этому поводу? Верите ли вы в то, что теракты повторятся, и как это Кремль может использовать? Будут пресекать или все-таки попытаются еще раз разыграть карту с украинским следом?
Я, честно говоря, думаю, что второй теракт ИГИЛа будет не на территории Российской Федерации. История джихадизма исламского показала, что да, такие теракты происходят сериями, так это было и в 2004-2008 годах, когда были теракты в Лондоне и Мадриде. Поэтому я думаю, что провести второй теракт на территории Российской Федерации ИГИЛ будет сейчас сложно по причине того, что подняты по тревоге, так сказать, все возможности спецслужб и правоохранительных органов. Поэтому, да, я думаю, что не без оснований многие страны, в которых могут иметь какие-то джихадистские ячейки, это очень важно. Но мне кажется, что здесь надо готовиться или иметь в виду, что теракт будет на территории какой-то следующей страны, а не в России.
Спасибо большое за комментарий. Олександр Морозов, політолог, науковий співробітник Карлового університету місто Прага. Ми говорили про ситуацію в Росії і те, як Кремль може використовувати в тому числі і настрої суспільства задля мобілізації. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.